Именно христианство призывает человека к бесстрастию. Христианство утверждает равноправие всех людей. Христианство утверждает, призывает человека к необходимости отречения от всех этих земных благ и к беззаботности своего рода. Не заботьтесь ни о чем. Если мы обратимся к наиболее влиятельной философской системе мысли и отчасти жизни, которая была во времена возникновения христианства, то найдем, что все эти положения уже содержались там. Речь идет о стоицизме. Да-да, именно стоицизм, говорил, призывал человек к бесстрастию. Именно он утверждал равноправие всех людей. Именно он говорил, что нечего заботиться о всех этих земных нуждах. То есть самые кардинальные нравственные положения, да, он усвоил себе. Он говорил, что ко всем людям нужно одинаково относиться. Он же не возражал и против золотого правила. Ну, суть золотое правило всюду было. В очень многих мы встречаем моральных учениях и религиях. Вы знаете, что такое золотое правило, да? Не знаете? Золотое моральное правило? Не делай другому того, чего не желаешь себе. Это золотое правило нравственное. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Так вот, братцы мои, видите, оказывается, стоицизм утверждал фактически почти все то, что утверждает христианство. Опять мы с вами подошли к той же проблеме. Давайте посмотрим поближе. Что подразумевал стоицизм под этими утверждениями и что понимает христианство? Опять напоминаю вам, мы с вами вот-вот, то есть уже встретимся со всей той пропагандой, может, в гораздо еще худших формах, которая была совсем недавно. Поэтому эти вопросы, которые кажутся подчас иногда несколько отвлеченными, на самом деле будут иметь огромнейшую практическую нужду. Итак, что такое стоицизм? Это первое, и что он понимал под этими нравственными требованиями. Но сначала о стоицизме. Кратенькую просто справку. Потому что трудно говорить о требованиях, не сказав о том, кто требует. Стоицизм или стоики. Да. Стоицизм возник, вернее, его возникновение связано с именем Зенона с Кипра, жившего в третьем столетии до нашей эры. Именно он первый выразил целый ряд идей, которые затем были оформлены в довольно стройную философскую концепцию. Стоицизм постепенно стал наиболее популярной системой, особенно в Риме, куда стекалось все гнусное, как вы помните, по Тациту, и находит себе место. Да. Ну и в Римской империи как таковой. К стоикам примыкали даже некоторые из императоров. Например, Марк Аврелий Антонин Философ был стоиком. Знаменитым стоиком был Сенека, воспитатель Нерона. Сохранились даже подложные письма, вернее, переписка между апостолом Павлом и Сенекой. Подложные. На самом деле такой переписки не было. Филон, о котором мы с вами будем говорить, и о котором, может быть, и нужно было бы уже сегодня говорить. Но вот в плане историко-философском будет неестественно, потому что я буду говорить о Филоне и говорить, что стоики так учили. А вы скажете, а кто такой стоики? И поэтому я вынужден сначала говорить о стоиках. Сам Филон тоже принадлежит к так называемой поздней стоии. То есть отчасти у него мы находим некое преломление стоицизма. Почему я говорю «Филон»? И почему с таким пафосом? Потому что никто иной, как Энгельс, называл его настоящим отцом христианства. Не Христа, а Филона. Энгельс. Это же все равно. Да. Ну, во-первых, несколько слов вам о метафизике стоицизма. Да, я не сказал вам, почему называются стоики. Да, стоа. Мы бы сказали стоя. Стоя. Стоа. Да. Или стоя, как он говорит. Это узорчатый портик был в Афинах, где собирались они. Афинский портик. Ну, если вас интересует, конечно, существует достаточно литературы по стоицизму. Да, но кое-что осталось от самих стоиков. Есть некоторые источники. Во-первых, император Марк Аврелий оставил сочинение к самому себе, Сеавтон. Да, затем кое-что от Синеки остались некие сочинения. Там о гневе, утешение к Марции и так далее. Да, но если вы хотите почитать о стоиках, то, конечно, на высоком, настоящем уровне такие вещи преподносит наш отечественный философ, исследователь Алексей Федорович Лосев. Это на высоком, настоящем научном уровне. Вы можете о них очень хорошие прочитать исследования у него в истории эстетики, первый том. Издание в Москве 62 года. Если кто интересуется краткими справками, то можете посмотреть хотя бы Брагауза и Фрона. И философская энциклопедия. В общем, там, я вам скажу, достаточно материала. Философская энциклопедия, статья Лосева, кстати, также заслуживает внимания, но, правда, она довольно краткая. Да, но у Брагауза и Фрона также статья имеет место. Лосев, Москва, 62-й год. Это «История эстетики» называется. Но я вам скажу, что в пятом томе философской энциклопедии находится материал достаточный для знакомства со стоицизмом. Там нет только одного материала. В сравнении с христианством, именно в том плане, как это делаем мы. У Лосева. Ну так, итак, я попытаюсь вам сначала изложить, кратко представить вам, кто такое стоики, что они собой представляют. Я обращу ваше внимание на две стороны стоического учения, поскольку они именно для нас с вами представляют наибольший интерес. Это физику стоиков, то есть метафизику. Они еще не знали этого слова метафизики. Они знали просто физика. Физис, природа. То есть это та область учения, которая описывает существо всего. То есть то, что стали называть онтологию, может быть. Включалась и физика, онтологию, метафизику. Да. И вторая сторона, особенно для нас важная, на чем мы особенно остановимся, это этика. Итак, что сказать о метафизике? Я вам назову основные положения. Кто будет учиться на втором курсе Академии, или нет, на первом даже курсе Академии, тот познакомится более, может быть, подробно со стоиком. Что? А, не знаю. Но я не преподаю историю философии, поэтому не важно. Так что не я там буду читать. А тот, кто будет, можете его не сократить. Так, хорошо. Метафизика стоиков полностью покоится на Гераклите. О, Боже мой. И кого только там нет. Гераклит – древнегреческий философ 6-го столетия. Но о нем я рассказывать не буду, потому что я не веду историю философии. Да, конечно. На Гераклите. Существо, учение которого состоит в том, что бытием или бытие есть огонь, разумный огонь, вечно движущийся. Именно Гераклит ведь, как вы, может быть, слыхали когда-либо, говорил, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Все живет, все движется. Помните, да? Все течет, все движется, да? Так вот, значит, сущностью всех вещей является огонь. Он первостихия. Но огонь разумный. И из этой первостихии возникает весь видимый мир. Различная степень угасания огня порождает различные виды существующего мира.
Различная степень угасания?
Угасание, да, угасание. И, наконец, когда огонь уже полностью угасает, мы находим неорганическую природу. Чем больше жизни, значит, больше огня. В человеческой душе наибольший огонь, наибольшей интенсивности. Вот этот огонь, пневма, дух, он разумен. И эту разумность стоики вслед за Гераклитом называют логосом. Этот огонь есть логос, то есть разум. Логос имманентен огню. Вам понятно, что такое? То есть содержится в нем этот разум и выражает само существо этого вечно движущегося огня. Таким образом, огонь оказывается той разумной первой стихией, которая все порождает и организует. У Платона, великого греческого философа Платона, он именуется своего рода демиургом. Демиургом, то есть творцом. Лучше сказать даже не творец, потому что под творцом мы подразумеваем того, кто делает из ничего, Бог творец. А это своего рода, тот, который делает из чего-то. Зодчий своего рода, да? Вот так. Или строитель. Платон называет его демиургом. Этот огонь стоики интересным образом оценивали и показывали. Они говорили, есть первоогонь, который находится в центре Вселенной. Из него изливаются семена, ниспадает, так называемые спермы огня. Сперма значит семя. И вот эти сперматические логосы присуще всему живому. Огонь есть логос, и семена логоса тоже есть логосы. Но какие? Сперматические логосы. Вот эти сперматические логосы, да, и являют нам жизнь во всем ее многообразии. Повторяю, человек обладает наибольшей полнотой этого логоса. Логос сперматикос, в отличие от логоса эндиафитос, центральный логос эндиафитос. Так у нас же очень много греческих слов, чего ж удивляетесь? И имеет многие значения. Да. Так вот, поскольку этот логос разумен, то мы видим и весь мир целесообразным. Не только целесообразно устроенным, но и прекрасным. Не случайно Пифагор дал ему название космоса, то есть красоты. Мир этот после определенного пребывания весь опять сгорает, то есть центральный логос его поглощает целиком. И затем вновь он возрождается точно таким, каким и был. Ибо логос не меняется же. Само бытие логоса подчинено строжайшему закону. Сам логос в высшей степени упорядочен, организован. Мы можем судить хотя бы потому, насколько организован этот мир. все в мире абсолютно закономерно. Все взаимообусловлено. Закон причинности является, пожалуй, верховным законом этого мира. Поэтому и после вселенского пожара мир восстанавливается в том же самом виде. И все вновь повторяется до мельчайших подробностей. Случайностей в этом мире нет. Отсюда проистекает и этика стоиков. Высшим идеалом у стоиков является мудрец. Мудрец по-гречески значит софист. В нашем понимании софист это как раз не мудрец, а тот, кто хитрец, который умеет за словами скрыть суть вещей. Так вот, значит, идеалом является мудрец. В чем же заключается мудрость этого мудреца? Вот в чем. Мудрец прекрасно понимает, что жизнь абсолютно детерминирована. Вам понятен термин детерминации? То есть она абсолютно подчинена жестко существующим законам. Никакой свободы воли фактически нет. Все происходит в мире так, как должно происходить, и иначе не может произойти. Какой вывод из этого сделает мудрый человек? Если он знает, что все произойдет так, как должно происходить, и больше никак не произойдет, никаким образом. Мудрец сделает простой вывод. Он бесстрастно будет созерцать происходящее. Он не будет переживать о том, что людям кажется несчастьем, не будет радоваться о том, что люди почитают счастьем. Подражание природы, следуй природе, которая бесстрастна. Вот основной тезис стоика. Идеал стоицизма можно выразить в скульптурной статуе, великолепно сделанной из мрамора. Она настолько точно напоминает живого человека, что нужно даже прикоснуться, чтобы убедиться, что это все-таки мрамор или человек. Но это именно мрамор. Эта статуя ничего не чувствует. Ни в чем не переживает, ни о чем не радуется, никому не сочувствует. Она, эта статуя, бесстрастна. Мудрец именно таковым и должен быть. Более того, даже если мудрец помимо своей воли вовлекается в такие деяния, которые противоречат разумности, он должен покончить жизнь самоубийством. Так, кстати, сделал основатель стоицизма Зенон. Если он вовлекается в деяния, которые противоречат разумности, то есть безрассудные деяния, и ничего не может сделать, если обстоятельства таковы, что он оказывается вовлеченным в безумные деяния. Он должен покончить жизнь самоубийством, но не поступать противно разумности. Ибо логос составляет существо всякого бытия. Так сделал и Зенон, так сделал его ученики Клеанф, Хрисип, так поступил Сенека. Ну, правда, к Сенеке-то, говорят, гладиатор был послан. Но все-таки. И он кончил жизнь самоубийством.
Если они становятся страстными, да? Или как?
Нет.
Есть возможность.
Да? Нет. Он видит, что если когда его заставляют, например, делать безрассудные деяния. Ну, например, император может приказать ему сделать. Вот пойти и что-то вот совершить, какое-то насилие какое-нибудь или еще что-то такое, жестокость. Ну, Ну, мало ли безрассудности, какие в жизни могут быть. Какие угодно. Он видит, что это безрассудно. Тогда он должен кончить жизнь самоубийством и все. Так они и делают. Значит, основное достоинство мудреца является бесстрастие. По-гречески бесстрастие выражается таким словом. Апафия, или, как считается на Западе, по Эразму, апатия. Слово апатия употребляется и в русском языке. Но правда, значение имеет какое? Вялости, отсутствие активности, безразличия. Знаете, пафос значит чувство, страсть, пафос. Он говорит, говорит с пафосом, то есть говорит с чувством. А апатия – отсутствие чувства, отсутствие вот этого элемента, элемента силы, действия или страсти. Апатия. Стоик должен быть апатичен, бесстрастен. Да и как можно иначе поступить? Мудрец, который видит, что все в мире совершается с необходимостью. Глупые, те страдают, мечутся, кричат, и Бог знает, что делать, потому что они глупые. Они понимают, что иначе совершаться не может. Все совершается так, как совершается. Они понимают, что иначе совершаться не может. Все совершается так, как совершается. Но глупый этого, конечно, не понимает. Пирон, правда, он не принадлежал хотя к стоикам, но в этом плане как раз он придерживался этих же взглядов. Плыл на корабле. Поднялась жестокая буря. Все в панике. Давай что-то надо делать, выбрасывать. Где же Пирон? Нет Пирона. Наконец нашли его. Дрыхнет. Без задних ног дрыхнет. Его разбудили, ах ты негодяй, такой сякой, вставай, погибаем же. Он говорит, а что, ну если погибаем, что у меня будет? Вы что? Они на него так сяк, он молча показал, все посмотрели, куда он показал. Смотрит, а там свиньи преспокойно жрут свой корм. Оказывается, свиньям тоже безразлично, буря там или тишина. Молча. Таков был Пирон. Таковы стоики. Да. Ну, что можно сказать еще из их учения? Как они смотрели на космос? На все, так сказать, на всю нашу Вселенную, все наше космическое бытие. Они говорили, что это есть мировое своего рода государство. И люди, граждане, конечно, этого всего космоса, и всей Вселенной, то есть экумены. Каждый из людей получает одну и ту же долю, можем бы так сказать, этого логоса, сперматикоса. Поэтому все люди равны. Они равны по своим данностям, в принципе. Они равны и потому, что судьба их всех совершенно одинакова. Все равно все исчезнут. Стоики говорили, что человек должен быть космополитом. Не должно быть никакого патриотизма, никакой любви к какой-то родине, ибо родина — космос. Ну и к семье то же самое. Перед высшим мировым законом все одинаковы. Одинаковы в своем ничтожестве. Вот такова... Такова этика стоиков. Что обращает на себя внимание? Несколько вещей. Ну, о логосе я сейчас говорить не буду. Мы о нем поговорим, когда займемся Филоном, в следующий раз. Это будет лучше. А сейчас поговорим о других вещах. Первое – это бесстрастие. Понятие, как вы знаете, которое является, ну, одним из центральных в христианской аскетике. Именно здесь видят первую точку соприкосновения христианства со стоицизмом. И более того, называют христианство плагиатом стоиков, плагиатором стоицизма. Вы уже, наверное, обратили внимание, И, наверное, уже ясно, в чем принципиальное отличие стоического бесстрастия от христианского. В чем же оно состоит? Еще раз скажу. Бесстрастие стоиков – это такое господство ума над всей своей эмоциональной стороной души, при котором все чувства человеческой души должны быть прекращены. Сначала достигается внешнее господство над чувствами, потом достигается и внутреннее, то есть когда сами чувства не возникают. То есть сначала человек только не показывает их. Это тот принцип, который был возрожден в прошлом столетии во Франции и получил такое название «комильфо». Злого начала, начало вредящего душе человеческой, человеку. Страстью называется что? Тщеславие, сребролюбие, объедение, да, гордость и так далее, зависть. Вот что разумеется. Грех, приобретший господство в человеке, это именуется страстью. Поэтому христианское бесстрастие – это есть что такое? Это искоренение вот этого зла, которое имеет в душе место. Напротив, христианское бесстрастие с необходимостью предполагает развитие добродетелей, особенно любви. Гимн о любви апостола Павла великолепно об этом говорит. Если любви не имею, то хоть бы говорил какими угодно языками, хотя бы раздал все имущество, хотя бы отдал тело на сожжение. Никакой пользы в этом нет человеку. Вот что говорит христианство. То есть, видите, во-первых, совершенно разные понятия вкладываются в слово «страсть». Это нужно какое только невежество, это поистине невежество, чтобы сказать, что стоики и христиане говорят об одном и том же бесстрастии. Повторяю, стоики говорят о чувствах, возникающих в душе человеческой. Христианцы говорят о грехах, пребывающих в душе человеческой. Слово одно, страсть, содержание разное. О равенстве всех. Надо сказать, что стоицизм, проповедуя равенство людей, действительно оказался учением просто уникальным в той среде. Просто революционным даже, надо сказать. Потому что всем очевидно было неравенство людей. Разве может быть равным господин и раб? Но это просто смешно. Поэтому стоицизм действительно оказался очень явлением любопытным. Но в чем здесь различие между христианским учением о равенстве и стоическим? Я сказал вам уже, в чем равенство по стоицизму. Все имеют одинаковые семя логоса, и все одинаково ничтожны перед лицом рока. Рока, то есть судьбы, господствующей в мире. И никому не избежать ее. Все одинаково находятся под ее властью, под законом, этим высшим законом. Христианство о равенстве говорит совершенно иное. Христианство утверждает, что мы не просто имеем семя разумности, а говорит, что каждый человек есть образ Божий. Образ Божий есть высшее достоинство творения, выше которого нам ничего не известно. Настолько высокое достоинство, что сам Бог мог соединиться с человеческой природой в единой ипостаси. Настолько высокая, что Божья Матерь буквально за ничтожное время земной жизни оказалась честнейшей Херувимов и Серафимов. Так что что по природе своей человек обладает высочайшим, богоподобным достоинством. И эта природа едина у всех людей. Каждый обладает этим образом Божиим. Именно этим достоинством люди равны. Поэтому христианство и говорило, неважно, какое социальное положение у человека, неважно, богат он или беден, неважно его знания, не важны тоже. Ничто не важно. Ни звание, ни знание, ни чин, ни сан. Все это, все не это определяет достоинство человека. Его достоинство определяет тот уровень очищения вот этой драгоценнейшей жемчужины, данной каждому человеку, очищение образа Божия, находящегося у нас в состоянии полного запустения. Вот в чем равенство. Но если различие очевидное, но если стоики из своего понимания равенства делали вывод о космополитизме как естественном следствии этого равенства, поскольку все люди одинаково равны, и поэтому нет никакой ни родины, ни народа, ни отечества, ни града у человека. Цицерон, по-моему, нет, да, Цицерон говорил, «Civus sum totius mundi» – «Гражданин, я гражданин всего мира». Так мыслил каждый стоик. То христианство как раз, утверждая равенство всех по своей богоподобной сущности всех людей, равенство всех людей, так, в то же время прямо призывает человека отдать душу свою за друзей своих. То есть утверждает принцип, который называется в светском языке принцип патриотизма. И перечисляет всех самых близких людей человеку, кто меня недостоин. Да. Оно об этом прямо говорит. То есть, но ставит что же выше всего? Не мир, не вселенную, а истину. Истину. Ибо если человек возлюбит кого-то или что-то больше, чем истину, то, конечно, он недостоин истины. Так что, видите, христианское учение о равенстве, оно, с одной стороны, утверждает по существу равенство всех людей, но ничего не говорит ни о социальном равенстве людей в этом плане, о социальном уравнении людей, да, ни тем более нисколько не дает оснований для какого-либо космополитизма. Этим опять-таки оно отличается от стоиков. Ну и беззаботность довольно тоже явление любопытное. И помните, в Евангелии действительно мы читаем: «Не заботьтесь о том, что вам есть, что вам пить». Призыв такой довольно сильный, тем более, что приведен пример с птицами небесными. Стоики тоже утверждали эту беззаботность, но по совершенно разным причинам. Стоицизм по очень простой причине говорил о беззаботности, потому что верил в судьбу, рок. Заботься ты, не заботься ли ты, все будет так, как будет. Поэтому все твои заботы глупы до невероятности. Заведенные часы будут ходить, и все. Заботься ты, смотри ты на них, не смотри ты на них, они будут ходить. И будут ходить именно так, как устроены часы, и больше никак. Глупый будет, ах-ха-ха-ха, дойдет ли стрелка или не дойдет стрелка. Но это только глупый, который не понимает и не знает. Разумный знает, что все будет так, как будет. Поэтому заботиться смешно. глупо. Каков принцип христианской беззаботности? Во-первых, в греческом тексте там стоит глагол «меримнао». «Меримнао» значит «терзаться душой». То есть отдавать душу на что-то, всю душу отдать. То есть возлюбить больше, чем то главное, к чему призвано в жизни, вот это земное. Вот когда Христос говорит «не заботьтесь» и призывает не заботиться, нельзя возлюбить землю больше неба. Но почему не заботьтесь? Потому что Бог печется о нас, настолько печется, что даже волос с головы человека не падет. Вот насколько Бог заботится о человеке. Но постоянно мы видим, Бог, который это сказал, призывает людей к правильной жизни, дает какие-то заповеди, что-то запрещает делать. То есть обращение к чему? К свободе человеческой личности. Блажен, блаженни такие-то, такие-то и такие-то. Горе вам такие-то, такие-то и такие-то. Это не просто констатация. Это и призыв, обращенный к свободе личности. То есть перед лицом чего мы стоим? Стоицизм утверждает господство рока, фатума, судьбы. Христианство утверждает свободу человеческой личности. Да, Бог есть любовь, и Он посылает и солнце, и дождь на добрых и злых, но от нашей доброты или злости зависит то, как мы воспользуемся плодами любви Божией. А коли мы обладаем свободой, да, то, следовательно, и наше отношение к этой жизни должно выражаться в актах нашей свободы. Мы не должны терзаться душой, но мы должны делать то, что необходимо для нашей жизни. Я бы поставил тут же «не заботьтесь» и тут же «кто не работает, тот да не ест». Запрещение терзаться душой совсем не означает вот этой стоической беззаботности. Совсем нет. Человек должен делать то, что необходимо. То, к чему призывает его разум и совесть. Я вам сказал о судьбе. И действительно, этот вопрос, этот пункт является также одним из существенных пунктов, отличающих христианство от стоицизма. Вопрос немаловажный, поскольку до сих пор он является насущным. Очень распространена вера среди многих людей в судьбу. И вы с этим соприкоснетесь, и вам придется бороться с этим, и с этим нужно бороться. Вера в слепую судьбу, вера в рок, фатум, языческая вера. Христианство не знает такой веры. Христианство знает веру в Бога, любовь. Что это значит? Чем отличается? Судьба слепа. И чему быть, тому не миновать. Бог не слеп, а разумен. И говоря Ионе пророку, еще 3 дня скажи, и Ниневия будет разрушена, он, как видите, не исполнил своего слова. Покаялись Ниневии, и осталась Ниневия. Да, в мире действует множество законов, но основной закон – это закон любви, божественной любви. Божественная же любовь, разумная любовь, не безумная, а разумная. И она спасает человека от болезни, от боли не таблетками, а часто операциями тяжелыми и болезненными. Этим характеризуется разумная любовь. Безумный даст вам таблеточку более утоляющую, и вы погибнете. Поэтому отцы говорят, Бог спасает нас не без нас. Промысл Божий – вот что является учением христианства, а не судьба бездушная и бездумная. Промысл же Божий – это есть такое действие Божие, которое, скажу ужасную вещь, полностью обусловлено нашим состоянием. И в зависимости от нашего состояния духовного посылается и соответствующее божественное действие. Я вам приводил же пример. Болен туберкулезом, тебя в сосновый бор и хорошее питание. Вспыхнул аппендицит, тебя на стол и под нож. И там, и здесь любовь. Истинная, истинная любовь. Средства, ну, прям противоположные. Поэтому христианство совсем не знает такого понятия, как судьбы, рок или фатум. Это антихристианское понятие. Для стоицизма же совершенно немыслимо понятие о Боге любви. Кстати, когда я вам излагал метафизику или физику стоиков, я ни слова не сказал о Боге. Вы обратили внимание или нет? Они же и были безбожниками. Правда, заявить открыто, что Бога нет, они не могли. В то время это было ужасно. Поэтому иногда они даже назвали свой логос, который разумен, но не личностен. Логос-то не имеет же личности. Логос – это своего рода всемирный закон. Вот что есть логос. Закон. А закон все устраивает закономерно. Так? Логос сейчас они назвали Зевсом. И этим самым они очень ловко прикрывались от невежественной темной толпы, которая, конечно же, верила в богов. А для мудреца это было смешно. Ибо высшее, что царит в мире, это есть рок. Ему подчинен, если хотите, и сам Логос. Но Рок не есть отдельное существо, стоящее над Логосом. Нет, нет. А Рок – это есть та закономерность, которая присуща Логосу. Как устройство машины. Машина может работать только так, а не как иначе. Вот это устройство и есть Рок. Это Рок. Машина будет только вот так работать, а никак не иначе. Вот это есть рок. Логос вот именно таков и больше никаков. Вот это называли они роком. Но поскольку логос не есть личностное существо, а если вот это именно некая разумность, царящая в мире, то и оказывается, что логос подчинен року. Только и всего. Так что, видите, ну вот на первый взгляд, вот опять вам иллюстрация. Это очень хорошая иллюстрация, вы запомните, вот этих же стоиков. Посмотреть просто так подойти, но одно и то же. Стоики проповедуют бесстрастие, и христианство бесстрастие. Стоики равенство всех людей, и христиане равенство всех людей. Стоики говорят, ни о чем не заботьтесь, и Евангелие говорит, не заботьтесь. Слушайте, ну это удивительно просто. Но одно и то же буквально. Христиане говорят о промысле Божьем, и стоики называют немножко иначе, только судьба. Ну все одно и то же. Все нравственное учение. Не делай другому того, чего не хочешь себе. И те говорят. Тютелька в тютельку, один к одному. И как только мы попытаемся расшифровать, что стоит за этими понятиями, оказывается, бездна между ними. На экуменических собраниях над чем бьются? Не над тем, чтобы убедить друг друга принять свою веру, свое понимание. Это невозможно, это немыслимо. Никто и не хочет принимать чужой веры. Бьются над другим, как найти такие слова, которые бы содержали в себе прямо противоположные понимания, существующие здесь. И когда, наконец, находят эти слова и формулировки, все ликуют. Мы достигли единства. И каждый сидит, да-да, я понимаю, это черное, да. Это черное, а это, а он считает, да, это белое. Ну, верно. Единый цвет. А, как хорошо, правильно, единый цвет. Не будем называть белое или черное. Мы все за единый цвет. Как хорошо. Видите? Мы добились единых формулировок, единого понимания реальности. Вот такова ситуация. Я обращаю ваше внимание, потому что вам придется очень много раз спотыкаться в связи с этим. Не реагируйте сразу на слово. Посмотрите, что стоит за словом. Будьте сдержанны и осторожны. Одно и то же слово в разном контексте – в разных контекстах может иметь много значений. И как часто ошибаются люди, когда сразу выносят суд или суждение по какому-либо вопросу, не посмотрев и не подумав, а что стоит за этим в данном контексте. Это может быть как в положительном смысле, так и в отрицательном. Иногда за красивыми словами скрывается совершенно отъявленная ересь и богопротивность, иногда закажется еретическими словами, скрывается напротив попытка пробить толщу нашей пассивности, чтобы показать то, что скрыто на самом деле, да, в той или иной идее. Надо смотреть и быть осторожным. Контекст открывает все. Вот мы с вами посмотрели стоический контекст употребления этих понятий и христианский контекст. И увидели, оказывается, существенная разница, существующая между стоической этикой и христианской этикой. Я вам только и знаю, что привожу разные иллюстрации. Вот и сегодня тоже этим занялся. Если у вас есть какие-то